авторская передача Жанны Бичевской «От сердца к сердцу». Добрый вечер, дорогие друзья, братья и сестры, дамы и господа. Я приветствую вас, и вас приветствует мой гость в студии. Опять Михаил Анатольевич Бабкин. У нас сегодня кандидат исторических наук. И мы сегодня продолжаем разговор, начатый в прошлый понедельник, вот, о том, как о причинах вот этой трагедии, которая произошла в 1917 году, собственно, ее и не могло произойти, потому что все то, о чем рассказал нам Михаил Анатольевич Бабкин, свидетельствовало, что все было уже подготовлено к тому, чтобы эта революция произошла, потому что дух уже был немерен, дух уже был не царский, не монархический, все было заражено идеями либерализма и желания иметь не царя, а республику, и только не понимаю, надо же было совершенно просто потерять голову и ум, и разум, чтобы приветствовать какую-то республику и без царя, и чтобы этой республикой руководил сам народ, как некоторые вот высказывались тут из духовенства. Чтобы, то есть, понимаете, а Иоанн Кронштадтский, ты правильно сказал, демократия в аду, на небе царство. И вот этот вот адский вот этот режим демократический, он и вылез у нас наружу, потому что его хотели, его ждали. А бесы, как только их позовут, они тоже сразу являются. Ну вот, хочется действительно немножко оговориться. Да, конечно, и армия, и священство предало, духовенство предало царя в основном. Но ведь и были верные. Вот мы о тех верных, которые все-таки сохранили верность монарху, верность царскому режиму, царскому самодержавию, а следовательно и сохранили и верность Христу, были такие. А такие были и в армии, потому что не все было черно. И давайте вот сейчас вот о них и вспомним, об этих замечательных героях наших, и послушаем песню из «Мою лазерную диско верую», стихи Сергея Бесеева, «Музыка моя», а песня называется «Царским орлам». Они действительно были, но они ничего не могли сделать, потому что предательства было настолько много, что малая горстка верных не могли ничего изменить. Ну,
потому что духовенство сняло лозунг «За веру царя отечества», слово «За царя» вычленило само духовенство, то есть изменило государственную идеологию в марте 1917 года.
Давайте послушаем эту песню «Царским орлам».
Спите, родные герои, славных великих боев. К вам в гробовые покои доступа нет для врагов. Полные грозной отваги в сечах кровавой войны, долгу священной присяги все вы остались верны. Вы от врагов не бежали, не торговались в бою, вы продавать не дерзали матери отчизну свою. В муках вы молча сносили холод и голод и зной, родине честно служили вы небывалой войной. Вас не пытали шпионы, тесно смыкаясь по лицу, с вас не срывали погоны, вам не плевали в лицо. Спите в далекой чужбине, смелые братья-борцы, лавры победные ныне вам суждены, храбрецы. Ваши заветы святые с вами навек не умрут, а ваши дела боевые новых бойцов соберут. Вновь разобьются знамена, смоется плесень обид. Снова заблещут погоны, царственный гимн загремит. Дружной семьей соберутся новые стаи орлов. В грозной борьбе встрепенутся в гуле победных гробов. Спите, герои, солдаты, спи, богатырь, офицер. Русскому воинству доматны вы показали пример. Спите в таинственных сенях сном горделивым орлом. Честная Русь на коленях плачет у ваших гробов. Честная Русь на коленях плачет у ваших гробов.
Да, в этой песне замечательные слова, если вы внимательно прослушали песню, наверное, отметили, что с них не срывали погоны и им не плевали в лицо, потому что они сохранили верность царю Николаю II, а значит и самому Господу, который посадил на трон царя. Только Господь сажает на троны царей. И также сохранили верность и отчизне своей России. И потому они не, Господь не допустил позора, потому что все предатели, как блаженный Пелагий Рязанский говорил, всем предателям царя крысы, всех предателей царя крысы грызли в тюрьмах. То есть они такой позор испытали, им плевали в лицо, их вешали, их рубили на куски. То есть мы сейчас об этом в дальнейшем поговорим, как мы сначала поговорим подробно об этом предательстве духовенства, а потом покажем, как Господь, какую смерть им Господь послал. Не далеко не мученическую, а позорную.
В начале века духовенство стремилось, во-первых, мы уже говорили в той передаче, что десакрализовать царскую власть. Это заключалось в частности в том, что они хотели убрать царя как внешнего надзирателя, как внешнего епископа церкви. Они хотели от него освободиться. Потому что царь, он следил за назначением иерархов, соответственно, за церковной дисциплиной смотрел, чтобы все там было благообразно.
Они не могли распоясаться и делать то, что хотят.
Да, совершенно верно. То есть в чем был мотив революционности духовенства? Почему они поддержали монархию на ура? Потому что у них был интерес, выражаясь современным языком, чтобы все было как при царе, но чтобы не было ни налоговой инспекции, чтобы не было ни налоговой полиции, чтобы они сами себя награждали, чтобы не царь, то есть со стороны кто-то награждал, а чтобы они сами себя награждали, чтобы государство им платило, соответственно, субсидии давало, пенсии давало, чтобы все было при царе, но без царя.
Можно сказать, что они тогда уже мечтали о некотором попизме?
В общем-то, это опять же проблема священства царства, относится к этой области, что обратной стороной цезарепопизма является папа цезаризм, то есть что духовенство стремится клерикализовать государство, и, в общем-то, тенденции сегодня мы тоже видим, что духовенство идет во власть так или иначе, там и в институт армейских священников, и закон Божий в школе, то есть идет повышение, углубление участия духовенства, а это, опять же, тенденция клерикализма, то есть это да, то есть идет к попизму. То есть, опять же, патриарх выводится из поля критики, и вообще все священство выводится из поля критики, то есть считается оно автоматически безгрешно. Но это все, да, это тенденции попизма, это все имеет такую подоснову. Анна Владимировна, мы с вами остановились, в тот раз зачитывали документы, позвольте продолжить в качестве просто факта, фактологического материала. Телеграмма епископа Вятского и Слободского Никандра Феноменова и викарного епископа Глазовского Павла Поспелого и собрание духовенства Вятки Родзянко, то есть председатель Госдумы, 3 марта, по старому стилю, 3 марта 1917 года. Собрание духовенства и церковных старост города Вятки во главе с преосвященными епископами Никандровым Павлом приветствует в лице вашем новое правительство и, вознося молитвы о скорейшем утверждении нового строя, свидетельствует о своей полной готовности всеми мерами пастырского воздействия служить соответственно указаниям временного правительства, осуществлению выпавших на долю его и родины великих исторических задач. Телеграмма архиепископа Симбирского и Сызранского Вениамина Муратовского и духовенства города Симбирска 5 марта. Председатель Госдумы Родзянко. духовенство города Симбирска, епархиальные учреждения и духовно учебные заведения во главе со мной и Преосвященным Назарием приветствуем ваше высокое превосходительство и в лице вашей Государственной Думы, самоотверженно решивших взять в свои руки бразды правления в тяжкий момент жизни государства. Молим Господа Бога, да поможет Он вам спасти Родину от постигших ее тяжких испытаний. Телеграмма Родзянко епископа Полоцкого и Витебского Кириона Садзигелли 5 марта 1917 года. 5 марта отслужена литургия и молебен о даровании Временному правительству силы к скорейшему восстановлению государственного и общественного порядка в дорогой отчизне. Да здравствует Временное правительство.
Это вот они писали этому Родзянко, который пришел арестовывать царя Николая II.
Да.
То есть вы, да, все вот эти думцы, масоны, которые... И вот они, масоны, вот эти, пишут телеграммы, да?
Ну, о чем говорят? Что это, в принципе, заодно они были-то с ними. И, кстати говоря, есть свидетельство, историк, известный церковный историк Тальберг, он говорил, что до революции, то есть до 17-го года, масонство дало корни в духовной среде. Но к счастью, конкретно недостаточно широко. Ну, в общем-то, если признать, что там часть епископата были масоны, например, или там члены синоды, то, в общем-то, это достаточно для того, чтобы проводить определенные определения, то есть решения церковной власти, и в порядке церковной дисциплины спускать их уже вниз, там, до викарных, и до епископов, и до духовенства. Следующая телеграмма. Председателю Совета Министров, это, то есть князю Львову, собрание духовенства Могилева и архиепископа Могилевского и Мстиславского Константина Булычева 6 марта 1917 года.
Даты мы даем по старому стилю.
Духовенство губернского города Могилева, приветствуя новое правительство, молитвенно желает ему успеха в его работе по возрождению страны и по доведению войны до победоносного конца. Телеграмма епископа Смоленского и Дорогобужского Феодосия Феодосиева 6 марта 1917 года. Смоленское духовенство вместе со мной по заветам Христа единодушно призывает своих прихожан повиноваться властям придержащим и молит Господа, да поможет он временному правительству в полном благополучии послужить на благо дорогой Родины. Телеграмма Родзянко епископа Саратовского и Царицынского Палладия Добронравова, викарных епископов Петровского Леотия фон Вимфин и Вольского Досифея Протопопова и духовенства Саратовской епархии 6 марта 1917 года. С теплой молитвой, приветствуя обновленный государственный строй дорогой Родины, духовенство и духовно-учебные заведения Саратовской епархии во главе со своим архипастырем и преосвященными викариями выражают в лице вашего высокого превосходительства временному правительству по почину Государственной Думы возникшему свое полное доверие в твердом уповании, что обновление государственного строя с победоносным окончанием войны выведет горячо любимую Родину на светлый путь мирного преуспеяния, возродит к новой жизни деятельность Святой Православной Церкви, свободной от темных влияний, и облегчит духовной школе выполнение ее назначения. Следующая телеграмма Временному правительству архиепископа Харьковского Антония Храповицкого. Она достаточно формального содержания, 6 марта датирована. В сегодняшнем собрании духовенство города Харькова просило меня заявить, что оно присоединяется к Временному правительству. То есть он достаточно холодно показал свою позицию. Телеграмма Временному правительству епископа Аланецкого и Петрозаводского и Ионикия Дьячкова от 7 марта. Приветствую ваше выступление в должность обер-прокурора Святейшего Синода, духовенство и подведомственные мне учреждения, изъявляем полную готовность молитвой, словом и делом споспешествовать Временному правительству в служении дорогой Родины в трудную минуту обновления. Телеграмма епископа Саратовского и Царицынского Палладия Добронравова, председателя Временного правительства. Приветствую вас, молю Господа, да поможет он вам бодро и с успехом послужить на благо Отечества. Обер-прокурор Синода, приветствую вас, молитвенно желаю вам помощи Божией в служении Церкви и Отечеству. Следующая телеграмма обер-прокурора Синода епископа Владикавказского и Моздокского Макария Павлова. Приношу вашему высокопревосходительству искренний привет и молитвенные благопожелания, как поборнику Христовой свободы в возрожденном строе Православной Церкви. И так далее.
Вот это все предатели царя и царской власти, которые от Бога получили, они шлют вот эти вот телеграммы. Да, действительно, больно, больно слушать это все, потому что сердце содрогается. Как же могло такое произойти, чтобы вот такой вот гнойник, действительно гнойник страшный, образовался вот в лоно нашей православной церкви. Во времена жизни императора Николая II.
Но это говорит о том, что в духовенстве еще до революции фактически находился в оппозиции царской власти. То есть, например, при начале февральской революции никто не призывал поддержать монархию. То есть, соответственно, они, духовенство в моделях церковно-государственных отношений не находило, не отводило царю место как помазаннику Божьему еще до 17 года. Ну, материал предсоборного присутствия, которые должны были выноситься на поместный собор. То есть царю, как помазаннику Божию, там место просто не отводилось. То есть церковная роль царя сводилась к нулю. Соответственно, и царь Николай II просто приравнивался к первой, ну, первой по чести мирянин церкви. Просто первый мирянин, но не как помазанник Божий. То есть духовенство принципиально не устраивал царь, и принципиально, можно сказать, что и не устраивал синод. То есть духовенству нужен был патриарх и без царя. То есть светская власть, не харизматическая.
Угу.
Чтобы и духовенство стремилось обосновать то, что, во-первых, воля Божия определяется через них, через священство, и всякая власть от Бога, ну, всякая власть от Бога в том смысле, что между монархией и народовластием нет никакой разницы. И это, кстати говоря, нашло отражение свое в исправлении богослужебных чинов.
Вы знаете, мы сейчас к этому подойдем, но мне хочется вот что сказать, что Господь дает нам царей. И получается так, что ведь царь отечества, да, или вот наш, отец отечества царь, да, или отец семьи, вот разве мы можем выбрать нашего отца? Вот нам Господь дает нашего отца, семейство. И вдруг он нам чем-то вот нас не устраивает, и мы захотели жить не то что без отца, мы захотели вот этого свергнуть, чтобы он нас не был нашим отцом, а взять себе другого папу со стороны, чтобы он нами управлял. Вот это похоже вот действительно на это безумие, что нам Господь дал нашего государя, нашего царя, нашего отца, отечество так называется, у отечества отец, отца нам дал, и отца России над всей Россией.
Дело в том, что этот вопрос...
И мы его не захотели, вот этого отца. Мы захотели другого дядю. Вы понимаете, что происходит? Какое безумие?
Хотелось бы со стороны богословов услышать ответ на этот вопрос. Это вопрос, конечно, и краеугольный. То есть богословское обоснование, богословское рассмотрение царской власти и богословское рассмотрение народовластия. Тождественны ли они друг другу? Вот со стороны богословов, ну, хотелось бы, крайне интересно было бы узнать. Дело в том, что это дало бы ключ к пониманию и февральской революции, и, может быть, и октябрьской революции.
Ну, вообще, действительно, получается, что вот пока нет защитника вот правой веры, вот у нас сейчас, то нет правоверия, а без правоверия нет и спасительного благочестия и чистоты. Ведь правда же, можно так сказать? Ведь надзирающего-то за чистотой этой нет,
ну,
царя.
Нет, но с другой стороны... скажем, об отношении церкви к царской власти и к народовластию свидетельствуют богослужебные чины. Вот их изменения были проведены синодом 7-8 марта 1917 года и 18 марта. Было два определения. Мы уже в той передаче с вами затронули этот вопрос, что всюду, где поминался царь, стало поминаться благоверное временное правительство. То есть была всюду произведена буквальная замена. Эту замену делал лично архиепископ Сергий Строгородский, архиепископ финляндский, который потом стал там, Владимирский архиепископ и будущий патриарх Сергий Строгородский, известная личность. Так вот, в архивах Святейшего Синода в Санкт-Петербурге я видел личные его, скажем, росчерки на богослужебных листах. То есть он с широким жестом, широким росчерком всюду вычеркивал помазанника Божия и вставлял вставку «благоверное временное правительство». Это его личная рука. Он был председателем синодальной комиссии по исправлению богослужебных книг. Так вот, к чему свелась вот эта слепая буквальная замена? Дело в том, что царская власть оказалась приравнена к народовластию. То есть, где поминался царь, стало всюду поминаться благоверное временное правительство. Тем самым члены синода дали понять, что для них разницы между царской властью и народовластием никакой нет. То есть, никакой принципиальной разницы. Всякая власть от Бога. То есть, где поминался царь, стало поминаться народовластие. Это произошло, на мой взгляд, произошло кардинальное изменение. То есть царская власть оказалась десакрализована и приравнена к народовластию, к светской власти.
Вы знаете, вот в свете того, что о чем вы говорите, мне хочется вот вспомнить одну фразу, которая в 1935 году, как бы вышло из уст владыки Германа Ряженцева. В 1935 году иеромонах Михаил Любимов спрашивал владыку Германа Ряженцева: «Разве не прискорбно, владыка, что большевики не дали нам провести в жизнь ни одного из решений собора, кроме восстановления патриаршества?» «Ну и слава Богу», — последовал ответ владыки, — «не нашими руками церковь разрушается», — сказал владыка Герман. На голубом глазу они же помогали разрушить церковь, потому что свергали внешнего епископа. А, естественно, значит, если ты поднимаешь руку на власть, то, естественно, организм этот церковный, он разрушается без внешнего надзирателя. И тут же он на голубом глазу, вот этот владыка Герман Ряженцев, говорит: не нашими руками церковь разрушается, когда они свои руки приложили к разрушению нашей матери церкви и государства.
Да, безусловно.
Вот как это объясните? Ну это что?
Они хотели разрешить проблему священства царства в свою пользу. Есть царь, есть проблема священства царства. То есть есть вопрос всегда открытый, через кого определяется воля Божия. Нет царя, проблема решается предельно ясно, что очевидно воля Божия определяется через патриарха. И вот если посмотреть вот на 17-й год в целом, вот что мы имеем в результате 1917 года? У нас не стало царя, но у нас появился патриарх. То есть в определенном роде священство взяло роль над царством. То есть появился монарх, но уже духовный. То есть, в общем-то, в плане, если рассматривать революцию с точки зрения проблемы священства царства, то, в общем-то, вопрос открытый. Надо рассматривать вот 1917 год в плане противостояния священства царству. То есть, угу. И, кстати говоря, один из признаков, скажем, победы, ну, условно там победы священства над царством, является то, что, вот, например, Русская православная церковь пишется с трех букв, а государство с маленькой буквы. Там царь-самодержец пишется с маленькой буквы всюду, ну просто как в правилах правописания.
Патриарх с большой.
А патриарх с большой. Угу. То есть получается, что священство взяло верх над царством. Это даже в правописании отражается такие вопросы, что поместный собор с двух больших букв, поместный собор, а то же самое временное правительство с первой буквы большая, вторая маленькая. То есть вот это все то же самое папизм, то есть в отражении проблемы священства царства, угу. Которая сейчас, собственно говоря, имеет место быть.
Да, и все же не будем забывать, что были и верные, которые сохраняли верность Богу, царю и Отечеству нашему. И давайте сейчас послушаем песню из моего лазерного диска «Веру» и стихи Сергея Бексеева, музыка моя, «Верноподданные».
Не падай духом, Господь рассеет царство тьмы, и вновь прилежным чутким слухом наш русский гимн услышим мы. И снова наш отец державный на прародительский свой трон взойдет, как в старик самодержавный, сынов взывая на поклон. И в жалком рубище ногая к стопам великого царя пойдет в слезах страна родная, стыдом раскаяния горя. И скажет царь, устала взая, свою предательницу, дочь, я все простил тебе, родная, и сам пришел тебе помочь. Не плачь, забудь вековы, с тобой я буду до конца. Неси твой крест, твои оковы и скорбь тернового венца. Не духом, Господь рассеет царство тьмы. И вновь прилежным, чутким слухом наш русский гимн услышим мы. И вновь прилежным, чутким слухом наш русский гимн услышим мы.
Да, действительно, нам не надо унывать, и нам не надо падать духом, потому что последнего царя для наших последних дней при завершении нашей земной истории обещает нам дать сам Господь. И об этом говорится в пророчествах. И потому нераскаянные клеветники, ненавидящие русских царей, они не доживут до этой русской Пасхи и до последнего царя. И не войдут в эту новую воскресшую Русь, уготованную только сердцем любящих Бога и его помазанников царей. Ведь правда, ведь только эти люди смогут войти в обновленную воскресшую Россию, которую будет править последний царь, победитель.
Давайте продолжим чтение наших документов исторических. Они, значит, они взяты из фондов Святейшего Синода, которые хранятся в Петербурге. Телеграмма Радзянко, председателю Думы, епископа Каменец-Подольского и братцевского Митрофана Афонского, и духовенского, и духовенство соответствует Благочинского округа Каменец-Подольска. Епископ Каменецкое окружное духовенство приветствует вас, первого работника новой свободной России, и благодарят Государственную Думу за поднятый подвиг обновления России. Бог да благословит ваши великие труды на счастье свободной России. Это было написано 11 марта 1917 года.
То есть обращаются к Богу, что он благословил вот это бесовство, которое они устроили в стране. То есть представляете, что делается? То есть, Господи, благослови, мы хотим жить не по твоей воле и без твоего царя. Благослови нас на это. Представляете, что получается?
Фактически, да, это анализ документов позволяет так говорить.
Да.
Телеграммы викария Ставропольской епархии, епископа Кубанского и Екатеринодарского Иоанна Левицкого и духовенства города Екатеринограда, Екатеринодара. 12 марта 1917 года. Временному правительству телеграмма. Духовенство города Екатеринодар во главе с епископом Кубанским и Екатеринодарским Преосвященным Иоанном приветствует временное правительство и молитвенно спрашивает у Бога помощь ему в трудах на благо и славу освобожденной Родины.
Освобожденной от царя.
Синоду духовенство города Екатеринодара во главе с епископом Кубанским и Преосвященным Иоанном выражает свою радость в наступлении новой эры в жизни православной церкви и духовенства и изъявляет готовность трудиться с полным самоотвержением на благо Святой Церкви и дорогой Родины.
Действительно, вот, воистину вспоминаешь слова ставропрамня Иоанна Кронштадтского, который сказал, что вместе с царем мы прогнали и Христа из России. То есть не захотели царя и не захотели Христа.
Захотели светскую, нехаризматичную власть. То есть духовенство выступало...
То есть власть, не угодно Богу. Захотели власть такую, которая Богу не угодна. Ну, Господь попустил. Ну, вы хотите власть, которая не угодна мне? Ну, возьмите, получите. И вот действительно, что же они получили вот, за вот этот... Какой позор они получили?
Ну, в общем-то, если переносясь уже к событиям Октябрьской революции, соответственно... Что можно сказать? Что духовенство договорилось предварительно с одним правительством, с временным правительством, о разграничении там, церковных полномочий, церковных государств, что временное правительство дало церкви свободу, самоопределение, самоуправление, духовенство привело народ к присяге, то есть узаконило временное правительство. То есть договорились с одним правительством, а тут пришло новое правительство, большевиков. И новое правительство сказали, а мы ваши все договоры, собственно говоря, не признаем, будем жить уже по нашим правилам. А духовенство уже сверг, ну, фактически поддержав свержение царя, уже лишилось поддержки и ничего не смогло с большевиками сделать, противостоять. Ну, уже пошел уже новый этап церковно-государственных отношений, уже с октября 1917 года. Ну, а мы давайте вернемся опять к историческому документу. Угу. Телеграмма Радзянко от епископа Челябинского Серафима Александрова и духовенства города Челябинска.
Давай будем говорить Радзянке, а то получается...
Радзян, ну давайте. 15 марта 1917 года. Духовенство города Челябинска во главе со своим епископом на первом пастырском собрании единодушно постановило приветствовать в лице вашем новое правительство и всемерно содействовать среди веренной ему паствы укреплению нового строя на христианских началах свободы, правды и равенства, призывая всех к мирной и дружной работе на благо и счастье Родины и дорогой нашей армии до конечной победы над коварным врагом.
Да,
следующая телеграмма епископа Переславского, Иннокентия Фигуровского и духовенства Бийского уезда Томской епархии. 19 марта. Духовенство Бийского уезда совместно с епископом Иннокентием 17 марта, вознеся усердное моление Господу Богу о ниспослании благословения на созидательную работу Временного народного правительства, объединилось с Бийским исполнительным комитетом в совместной работе проведения демократических начал в народной массы. Выражаем вам благодарность за почин и руководство в освобождении дорогой Родины от старого деспотического строя. Из телеграммы отрывок обер-прокурору Синода, епископу Подольского и Братславского Митрофана Афонского. 20-22 марта. Датированная телеграмма, таким промежутком. Депутаты, движимые чувством искреннего желания благополучия и счастья Родины, считают долгом совести с радостью приветствовать новое правительство российской державы и вас, как представители этого правительства, созидающего жизнь нашей дорогой Родины на начало христианской любви, свободы, равенства.
На начало христианской любви, можете
свободы,
представить, богоборческое правительство.
Свободы, равенства и братства. Это лозунг Великой Французской революции.
Да, 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 да.
Призываем всех сынов православной церкви к безусловному поминовению и полной солидарности с новым правительством.
Да, действительно, эти телеграммы надо все назвать Иудины телеграммы или телеграммы предателей Бога, царя и России, и церкви православной.
Ну, вот эти телеграммы, значит, полны высоких эпитетов. Вот, например, ну, отрывки из телеграммы обер-прокурора Синода, викария Костромской епархии, епископа Кенишемского Севастьяна Вести, 2 апреля, датировано 17 года. В ней говорится, что члены Временного правительства восприняли на себя добровольный великий подвиг освобождения нашего Отечества от рабства династии Романовых.
Угу. От рабства. И вошли в другое рабство.
Ну, они же не рассчитывали на это, на советскую власть. Они договорились с Временным правительством. Кстати говоря, документы, исторические документы позволяют...
То есть с бесами договорились? Мы это самое, мы баш на баш. То есть вы нам будете помогать, мы вам будем
Совершенно
помогать.
Совершенно верно. И вот исторические документы свидетельствуют о том, что 4 марта 1917 года на первом заседании Синода, о котором мы уже говорили в той передаче, была достигнута определенная договоренность между членами Синода и Временным правительством. Суть ее заключалась в следующем, что члены Временного правительства предоставят церкви свободу управления, самоуправления, самоопределения, а святейшие члены Синода приведут народ к присяге новой власти, издадут успокаивающее послание, узаконят февральскую революцию, скажут, что это все свершившаяся воля Божия. И, в общем, ну, в этом заключалась суть обмен. То есть вы нам, мы вам. Об этом есть, значит, исторический документ, они открыты, они в светской и церковной периодике публиковались, и недавно нашли отражение на страницах журнала «Вопросы истории», академический журнал в Москве, этот документ там опубликован.
Мы сейчас, кстати, к нему перейдем, а сейчас давайте послушаем песню из моего лазерного диска «Мы русские», стихи Сергея Бехтеева, а музыка Геннадия Пономарева «Царь».
В внуках изведов народное горе, жалкой разбитой душой. Ищем мы робко с надеждой во взоре мира в ее доли земной. Глядя в прошедшее наше сурово, аясь, как прадеды встарь, шепчем мы жадно заветное слово, слово желанное царь. Шепчем мы жадно заветное слово, слово желанное царь. В нем все стремления и чаяния наши, лучших забытых времен, тех, что не будет и не было краше в прошлом счастливых племен. Царь — это солнце блистательной славы, царь — это гордость страны, грозная сила могучей державы, страшный врагам без войны. В грозная сила могучей державы, страшной врагам без войны. Царь — это вера и правда святая, звон златоглавых церквей. Руси богомольная, Русь вековая, дедов, отцов, сыновей. Царь — это вдовья, твердые слезы, труд безмятежный в глуши. Царь — это лучшие светлые грезы любящей русской души. Царь — это лучшие светлые грезы любящей русской души. Вдовья твердые слезы, труды безмятежные глуши. Царь — это лучшие светлые грезы любящей русской души. Царь — это лучшие светлые грезы любящей русской души.
Итак, в эфире авторская передача Жанны Бещевской «От сердца к сердцу». У нас сегодня второй понедельник, в студии кандидат исторических наук Михаил Анатольевич Бабкин. Вот я хочу вспомнить такую вот такую фразу преподобного Айвита Новица. Собственно, то, что он говорил в своих пророчествах, он говорил, что измена же будет расти и умножаться. И уход народа русского из-под держав на руки законных царей, из рода Романовых в страну далечью будет продолжаться ужасными муками и испытаниями. Он говорил, что мужик с топором возьмет безумие и власть, но и сам опосля восплачется. Наступит воистину казнь египетская, это вот когда свергнут царя, он предсказывал. И вот кровь, слезы напоят сырую землю, кровавые реки потекут, брат на брата восстанет, и всюду огонь, меч на шесть неплеменников, и враг внутренний, и внешний. И там будет гибель, и бежать будет некуда. И будет вражина скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыню, закрывать церкви Божьей, конять русских людей, лучших русских людей. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от своего Бога-помазанника. Об этом говорил Авельтоновидец преподобный. Неужели об этом не знали священники? Неужели об этом не знали об этом пророчестве? Почему их сердце было так глухо к пророчествам? А я вам скажу. Ведь Господь еще сказал: пророчеств не уничижайте. А они уничижали их. Они не обращались к этим пророчествам, потому что пророчества освещают свет, освещают вот эту тьму, это свет. И чтобы ориентироваться в этой тьме, нужны вот эти пророчества, потому что они и даются, чтобы не зарывались люди, не думали, что вечно жить будем, не думали о том, что своей власти мы что-то сделаем. Если дает Господь своего помазанника, царя, это значит для того, чтобы общество жило по законам Божьим, а не по своим.
Ну, в моем представлении вот крайний интерес представляет богословская оценка февральской революции, свержения монархии с богословской стороны. Вот дело в том, что есть известная цитата патриарха Алексея II из телеобращения в 98 году, 14 июля, его цитата: «Долг церкви – познать волю Божию, а она, то есть воля Божия, раскрывается в соборном согласии епископата, клира и народа Божия, то есть всей полноты церковной». Так вот, обратимся к съездам, к историческим документам, к материалам съездов духовенства. На этих съездах присутствовал и епископат, и представители духовенства, то есть и священники, и диаконы, и представители мирян. Эти съезды проходили по благословению Синода, о чем мы говорили на той передаче. И их задача была, одной из их задач было высказывание оценки политических событий. Так вот, давайте обратимся к историческим документам. Из постановления Московского епархиального съезда клира и мирян. 21-23 марта этот съезд проходил. Твердо веруя по слову Писания, что власть царям и правителям дается и от истощивших Божие долготерпение отнимается по воле провидения, выражаем непоколебимую не за страх, а за совесть, верность и преданность временному правительству. Из постановления съезда делегатов Кубанской епископии 15 апреля 1917 года. Съезд, высказывая убеждение, что православная христианская церковь по идее своей не должна связывать себя ни с какой формой правления, для настоящего времени признает наиболее приемлемой демократическую республику, как наиболее обеспечивающую интересы народа. Из резолюции Забайкальского епархиального съезда 17-19 апреля 1917 года. Духовенство должно принимать участие в политической области под девизом «Свобода, равенство и братство». Противные дисциплины не связывают себя. Из резолюции Чрезвычайного съезда представителей духовенства мирян Херсон-Одесской епархии 23 апреля 1917 года. Возвращение к старому строю деспотическому и клерикально-бюрократическому недопустимо. Этот строй оскорблял веру, угнетал верующих, а вмешательство в дела церкви темных сил и разных безответственных влияний уничтожал церковь. Этого же съезда это уже из Подольского епархиального съезда 23 апреля 1917 года. Православная Подольско-Украинская церковь в лице представителя духовенства мирян, собравшись на первый Подольский церковно-украинский съезд, всенародно заявляет свое глубокое убеждение, что старый отживший монархический строй всей православной Подолии единогласно осужден. Приветствуя новый строй в России, съезд выражает полную готовность отдать и отдает все силы на устройство новой жизни на началах братства, равенства и свободы в родной Украине и всей России. Дело в том, что если съезд принимали такие резолюции, высказывал такую позицию, а мы только что слышали цитату патриарха Алексея, что воля Божия раскрывается в соборном согласии епископата, клира...
Алексея какого?
Алексея II, Ридигера.
Угу, так.
В ЖМП, в журнале Московской патриархии, это его цитата из телеобращения 14 июля 1998 года. Стоит повторить эту цитату.
Да.
«Долг церкви – познать волю Божию». А она, воля Божия, раскрывается в соборном согласии епископата, клира и народа Божия, то есть всей полноты церковной.
Так они же сами убрали голос народа Божьего, поместные соборы. Вообще, вы знаете, вот действительно, как только подняли руку на царя, выгнали царя вместе с Христом из России, то вот и началось, смотрите, стали выбирать патриарха. Патриарх никогда вообще не избирался, он назначался царем. И вот митрополит Вениамин заявляет, Сеченков, восстановление патриаршества было тоже своего рода переворотом. Да, ну, все это действительно очень революционно и в духе времени, но не в духе Божьем. Давайте действительно вспомним, что такое царь. Вот русские пословицы говорили, Бог на небе, царь на земле. Один Бог, один государь. Одному Богу государь ответ дает. Сердце царево в руце Божией. Народ – тело, царь – глава. Без царя – земля, церковь – вдова. Государь – батька, земля – матка. Бог дает власть, кому хочет. Коль царь Бога знает, Бог и царя, и народ знает. Верный слуга царю всего дороже. Повиновение начальству, которое дает Бог, повиновение Богу, да, которых дает Бог. Но если на Бога поднимают руку и на его помазников, то совершенно другую власть, богоборческую, получают. Да, действительно, народ русский говорил, где царь, тут и правда. Да. Ну что же, наша передача подходит к концу. Я благодарю кандидата исторических наук Михаила Анатольевича Бабкина, который второй понедельник пришел сегодня в студию и говорил нам об очень важных вещах, о том, как произошло предательство Бога и царя. Потому что об этом надо знать. Если не знать историю болезни, лечить болезнь очень тяжело, практически невозможно. Итак, мы с вами прощаемся до следующего понедельника и продолжим разговор опять вот об этих бедах, о причинах этих бедствий, которые обрушились на Россию после того, как предали Бога и его помазника, царя Николая II. С Богом, до следующего понедельника.
Всего доброго.